Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии глава фонда «Индем» профессор Георгий Сатаров. И с нами по скайпу будет основатель издательского дома «Коммерсант», создатель проекта «Возраст счастья» Владимир Яковлев. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. И плюс 7 903 743 2801. Это телефон для ваших смс-сообщений. Ну, я хочу сказать, что мы поговорим сегодня на разные темы, но есть некоторое общее мироощущение, что создатели, так сказать, демиурги политического пространства путинской России, ну, начитались антиутопий Владимира Сорокина, да, и решили при третьем Путине срочно воплощать их в жизнь. Ну, вот действительно, там, бои под Донецком российских отпускников с украинскими войсками, люди в масках громят в кадыровском Грозном офис комитета против пыток, да-да-да. Прямые выборы мэра отменили в Ярославле сегодня, в Екатеринбурге прокуратура проверяет тору на экстремизм. Казачьи патрули нам обещают, которые будут охранять Москву от небесных фонариков. А спикер РПЦ господин Чаплин объявляет священную войну абортом. Ну и в заключение еще государственный телеканал РТР воспевает советское вторжение в Чехословакию 68-го года. Георгий Александрович, давайте мы так в общем плане обменяемся. Так вот что означает все это безумие? Это реставрация старого советского или создание нового, доселе неизвестного?
Я склоняюсь к тому, что это новое. Попытаюсь сначала сказать, почему это не советское, потому что все-таки в советском была некая кардинальная идея, первоначально стибренная Лениным в Германии под названием «Государство-фабрика». И там главная идея была план, научно обоснованный план. Вот, вот так. И это распространялось на все, включая культуру и так далее, и так далее, и так далее. А тем и при всей бредовости этой идеи и ее абсолютной абсурдности и неестественности нормальной социальной природе человека, это, тем не менее, создавало некие рамки, которые они формировали сами для себя, и за эти рамки не выскакивали. У этого режима нету такой сверхидеи ни в смысле государственном, ни в смысле экономическом, ни в смысле идеологическом, и нет никаких рамок. Поэтому, ну, скажем, я не согласен с тем, что они бросаются догонять Сорокина. Они его давно обогнали. Просто вот...
Ну, где-то обогнали, а где-то не догнали.
Ну, где-то, да, ну, они не догнали в таких оргоистических, может быть, компонентах. И то, наверное, мы не все знаем. Если все это вместе собирать, то, конечно, абсурд зашкаливает, и он превосходит все наши российские антиутопии. И при этом дальнейшее непредсказуемо, в том числе и для них. Что связано уже с другим обстоятельством, не с тем, что у режима нет никакой базы концептуальной, да, как это было у советского режима, а то, что он перешел в некую другую очень важную стадию. Раньше он считал, они считали, что они пришли навсегда. У меня такое ощущение, что это чувство по неведомым для нас причинам у них утеряно, и вот это буйство абсурда, которое мы наблюдаем, оно, конечно, скорее всего, объясняется истерикой страха. Страха именно...
Страха чего?
Ощущение, что это не навсегда.
То есть страха потерять свое место,
да,
в Кремле,
да,
там,
да,
под солнцем,
да,
и так далее.
Да, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. А это очень серьезный страх. Ну, надо проявить фантазию, поставить себя на их место, и все будет понятно.
Ну, давайте мы Владимира Яковлева сейчас попробуем подключить. Владимир, слышите нас?
Слышу, Миша, слышу, да. Что люди виделись. Очень рад тебя видеть.
Спасибо. Я хотел тоже спросить, собственно, все о том же, вот этом абсурде. Там вы находитесь не в России. На ваш взгляд, ну вот вы пишете, установился, так сказать, тоталитарный режим. Неужели все так просто? Установился бы тоталитарный режим, может, мы так бы с вами не беседовали бы, наверное.
Не знаю, тоталитарные режимы бывают разными, и одно дело, когда мы с вами беседуем, потому что мы имеем на это право, и этого права у нас никто не может отобрать, а другое дело, когда мы с вами беседуем просто потому, что тем или иным образом нам это разрешили, и пока в студию не пришли ребята в масках, мы можем поговорить. Вот. В первом случае, если мы имеем на это право и знаем, что это право у нас нельзя отобрать по законам той страны, в которой мы живем, это демократический режим. В том случае, если мы это делаем столько, настолько и покуда нам это позволено, это тоталитарный режим. В России, на мой взгляд, тоталитарный режим, но, вы знаете, мне кажется, что вообще мы немножко, как бы это сказать, мы склонны превращать сегодняшнюю российскую ситуацию в некоторую уникальную. Она поэтому вызывает столько вопросов. Может быть, потому что нам обидно и оскорбительно смиряться с ее банальностью. Она абсолютно банальна. Она банальна в раскладах, она банальна в странностях, которые происходят. Она банальна в перспективе, перспективах. Ни один тоталитарный режим, вообще говоря, не действовал по-другому. Это все довольно обычные вещи. И перспективы тоже банальны, на мой взгляд, абсолютно. Потому что тоталитарные режимы в современном мире долго не живут, являются очень плохим средством управления, если даже начинать самое простое. Поэтому с помощью тоталитарных методов управления в сегодняшнем мире нельзя решать тот уровень задач, который требуется решать для интеграции в мировое сообщество. Поэтому тоталитарные режимы либо разваливаются относительно быстро, просто начинают громоздить абсурд на абсурде, пока это все безумие не рушится им на голову, либо закукливаются и превращаются в такое закрытое, гниющее внутри, живущее по своим законам, медленно разлагающееся пространство, нарыв, который рано или поздно лопается. И, на мой взгляд, у сегодняшней России вот, собственно, ровно две перспективы, либо то, либо другое. И собственно говоря, этим сказано все. А абсурды, ну, да, они происходят каждый день, они с каждым днем становятся все более абсурдными. Это нормальные действия тоталитарного режима, который не может контролировать то, что происходит в стране, как не может контролировать ни один тоталитарный режим.
Понятно. Ну, давайте мы тогда к Георгию Шатарову обратимся. Я вижу, что у вас там такое ярко выраженное несогласие было на лице.
Нет.
Нет? Нет? Я неправильно трактую.
Нет, конечно. Нет, ну, Владимир совершенно прав, давая такое определение, просто надо понимать, что точно так же, как меняется природа революции за 100 лет, точно так же меняется и природа тоталитарных режимов.
То есть это новый тип тоталитарной власти?
Да. Она тоталитарна хотя бы по своему неуемному стремлению контролировать все, что свойственно именно тоталитарным режимам, да, и воевать против любой автономии, любой независимости, любого, так сказать, вот они катают асфальт, оттуда что-то, вот асфальт трескается, оттуда что-то прорастает, это все нужно
пригнать
быстро пригнать каток, тут же закатать.
Закрыть фонд династия.
Например, да. Вот. Это совершенно подобно тоталитарным режимам, в отличие от, допустим, классических диктатур, в которых всегда существует некая зона автономности. Я абсолютно согласен в отношении банальности, но это знаменитый диагноз Ханны Аренд, банальность зла, это зло всегда действительно банально. Я абсолютно согласен с тем, что они долго не живут, потому что, причем, я бы сказал так, чем дальше во времени, чем больше усложняется социальная жизнь, информационное пространство, экономика и так далее, тем неадекватнее жесткие режимы, тоталитарные режимы, они не жизнеспособны в этих условиях.
Ну что значит долго не живут? Вот уже там 13-й годок получается, если от момента ареста Ходорковского. Ну, было легкое смягчение, типа, теперь ужесточение, но в принципе суть системы-то не меняется.
Я принимаю это возражение, поскольку оно указывает на то, что осталось недолго, с моей точки зрения. Вот. Поэтому нет, я согласен как раз. Наверное, у меня плохая мимика, она должна была выразить восторг.
Вот все-таки да. Это развилка, о которой да. Владимир сказал. Значит, либо он должен развалиться, либо закуклиться. Да? Ну вот сейчас, разве он не закукливается с такой вот большой скоростью, да, все интереснее и интереснее следить за тем, как очередного иностранца там выслали, посадили в какую-то кутузку, там гонят из архива, из безобидного, еще что-то происходит. Каждый день же эти чудеса.
Вот у нас был гораздо более жесткий тоталитарный режим, которому закуклиться не удалось.
Но он заводы у Форда покупал, это правда.
Ну, дело не в этом. Дело в том, что он просто он развалился на куски. Он не просто исчез, он развалил страну на куски. И если говорить о перспективе некой альтернативы, то здесь, скорее всего, исчезновение режима, в одном из сценариев исчезновения режима просто разваливается, продолжается распад империи, а там образуются разные куски, какие-то из них, может быть, этот ген унаследуют и как сравнительно небольшой фрагмент будут пытаться закукливаться, другие пойдут совершенно противоположным путем. Это уже как фишка ляжет.
Ну, а как вы считаете, может ли власть использовать для того, чтобы вот качественно закуклиться, например, православную церковь, которая вот сейчас страшно активна со своими инициативами, а государство ее защищает, ну, от всяких даже шуточек, типа появления госпожи Собчак там в каком-то карнавальном костюме, типа рясы?
Ну, у нас же все-таки страна многоконфессиональная.
А они как-то солидарны, вот эти бонзы одной конфессии, бонзы другой, второй, как говорят, традиционной конфессии.
Они солидарны, пока режим для них достаточно убедительно мускулы демонстрирует. Как только почувствуется какое-то ослабление, эта солидарность пропадет сразу. Ну, что тут, недавняя история об этом свидетельствует, что эта солидарность предельно ненадежна.
Я Владимира спрошу. Владимир, как вам издалека кажется, РПЦ, Московская Патриархия, это такой эффективный инструмент нынешней российской власти по, так сказать, охмурению народных умов?
Вы знаете, мне кажется, что у российской власти сегодня, вообще говоря, все инструменты имеют примерно одну и ту же степень эффективности. Тоталитарный режим, потому и тоталитарный режим, что он не имеет в своем распоряжении, в частности, сложных инструментов. Ну да, наверное, православная церковь позволяет в чуть большей степени контролировать собравшихся. Но мне-то кажется, если честно, что мы очень сильно обходим те вопросы, которые на самом деле являются главными. И главными вопросами являются не вопросы режима, потому что режим, он неизбежно себя убьет. Мне кажется, главными вопросами являются люди, их судьбы и их жизни в этой ситуации. Меня в намного меньшей степени интересует, как в ближайший год-два будет развиваться судьба конкретного режима, как интересует, что в этой ситуации будет происходить с людьми и есть ли какие-то возможности им помочь. Я, например, очень стараюсь, не всегда, когда пишу про это, говорю, что сегодня людей, которые уезжают из России, их принято называть иммигрантами и относиться к ним как к иммигрантам. А это неправда, потому что люди, которые сегодня уезжают из России, они не иммигранты, они беженцы. Они уезжают потому, что жить в России для них невозможно. Они, по сути, бросают дома, они бросают бизнесы, они бросают работу, это беженцы. И им, безусловно, нужно помогать, и, безусловно, к ним нужно так относиться. На мой взгляд, вообще главная сегодняшняя проблема и главная тема для разговоров сегодняшних это не вопрос того, что будет с режимом. Абсолютно понятно, что будет с режимом.
Вы хотите сказать, что это вопрос личных стратегий?
И это вопрос личных стратегий, это вопрос помощи конкретным людям, это вопрос, что делать людям поколения 30-35-40-летних, которые сейчас теряют работу, что делать людям, работавшим до последнего времени на креативном рынке, медийном рынке, в котором сегодня работать практически негде, им либо нужно идти продавать свою совесть, либо оставаться без копейки. Происходит то состояние, до которого режим сегодня довел страну, и которое будет усиливаться в течение ближайшего времени. Это тысячи и тысячи человеческих бед и трагедий, число которых будет расти. И нет вопроса, что будет с режимом. Он загонит страну в тупик и развалится с тем или иным объемом последствий. Вопрос настоящий – это каким образом максимальное количество людей, жителей этой страны, уберечь от того, что с ними в этой ситуации будет происходить, максимальной возможности.
Но вы предлагаете им всем, кто может, брать в руки чемодан и ехать, куда глаза глядят или куда получится?
Нет, я, конечно, этого не предлагаю. Никогда это не предлагал. Я, видимо, в том посте, о котором вы говорите, я имею в виду, что просто по опыту всех прежних поколений не надо надеяться на Крым. Не надо оставаться в надежде, что вот там сейчас там Крым подумает, придумает что-нибудь и все сразу исправится. Нужно просто принимать решение оставаться или уезжать абсолютно здраво, понимая, что за всю историю России еще не было случая, чтобы Кремль оправдал надежды образованной части российского общества. Вот. И просто это нужно помнить, когда ты решаешь уезжать или оставаться, и честно принимать это решение, честно оценивая последствия. Вот. Я, безусловно говорю это. Но, на мой взгляд, вопрос абсолютно не ограничивается тем, уезжать или оставаться. Он намного сложнее.
Но мы продолжим, естественно, этот разговор. И тогда Георгию Сатарову. Вот что вы думаете о той действительно усилившейся сейчас эмиграции, о тенденции ехать, надо ехать от этого режима? Вот такая или такие личные стратегии, так сказать, которые в значительной степени я вижу вокруг себя, скажем так.
Ну, это многие увидят вокруг себя, и чем дольше ты остаешься здесь, тем больше ты это видишь. Я согласен с тем, что, конечно, ключевая проблема – это не власть. Но важно, во-первых, что произойдет после того, как она рухнет. А это, в свою очередь, замыкается на состояние российского общества. Ну, не всего, конечно, не 100 миллионов взрослого населения, а где-то там 5-6 активных недовольных, 5-6%.
Но есть же активные довольные, наверное.
Как-то вот последние с конца 80-х годов прошлого века их все-таки было меньше. И сейчас это видно, ну, там, по тем же митингам, как выходят люди на митинги недовольные, и как приходят на митинги люди довольные.
Ну, или их приводят.
Ну, совершенно верно, да, об этом идет речь. На самом деле, недовольных больше, и активных недовольных больше, но их пока... вот эта доля активных среди недовольных очень мала. Что важно? Нельзя просто... Так, я согласен с тем, что бессмысленно рассчитывать на Кремль. Но столь же бессмысленно рассчитывать на любых тех, кто придет на их место.
Персонального имеете в виду?
Конечно, конечно. Потому что то, что будет делать власть, зависит не от того, кто придет на это место, а от того, каково будет общество.
Это вы по своему опыту, работая в Кремле помощником Ельцина?
В том числе, конечно, естественно.
Каетесь за свои ошибки?
Стоп, я начал это делать очень давно, примерно с конца 90-х годов.
Процесс идет.
Да, сейчас я думаю, что он все-таки в некую иную фазу перешел, в более практическую. Вот, поэтому моя задача, если говорить о помощи людям, это объяснить им, что зависит от них. Во-первых, что зависит от них, то, что происходит и что будет происходить, и что будет происходить потом, еще больше зависит от них.
Вот я что зависит от них сейчас? Вот сейчас мы видим, например, очередное обострение, да, война на территории Украины. Идут бои в Совете Федерации, госпожа Матвиенко там нам намекает, говорит, что может быть внеочередное заседание, может они эту войну захотят теперь легализовать, ну и так далее. Да, вот реальная ситуация, идет война, грязная война против соседнего государства, непризнанная и прочая война, которая развязала этот режим. А есть живые люди, да, у них есть там дети, есть перспектива попасть на эту войну и так далее. Ну вот что им делать-то? Как им помочь? Как они себе могут помочь?
Протестовать. Возможных форм протеста совершенно огромное количество. И просто надо перестать предавать себя. Вот это, наверное, первое движение.
Что значит перестать предавать себя?
Когда ты стараешься, понимая, что происходит, понимая, что это совершенно такой магистральный путь в гигантскую трагедию, ты, тем не менее, стараешься найти обоснование для бездействия.
Угу. То есть надо действовать.
Да, конечно.
Хорошо, вот Владимиру Яковлеву тогда тот же самый практический вопрос. Вот, собственно, а что делать-то россиянам дорогим? Вот страна втягивается в войну, да, уже втянулась, уже аннексия, уже, значит, кровь льется, уже люди гибнут. Какие личные стратегии могут здесь помочь, Владимир?
Георгий, во-первых, я хотел поздороваться с Георгием, потому что как-то не очень, кто кого слышит.
Мы все слышим, да.
И здравствуйте, мне очень приятно вас увидеть.
Взаимно.
Во-вторых, в отношении, Михаил, вашего вопроса, скажите, а как вы думаете?
А я задаю вопросы, Володя.
Я присоединяюсь. Миша, сколько я его знаю, он любит задавать провокационные вопросы. И когда-то нужно задать ему.
Таким способом.
Ну, я примерно там же, где Георгий Александрович, нахожусь с ответом, да. Вот. Я бы, если уж в рамках личных стратегий и того, что вы писали там об эмиграции и так далее, возможно, для кого-то выход в том, чтобы взять детей, чтобы они не жили, как-то сделать так, чтобы они не жили здесь, а жили где-то еще, если они не хотят их видеть на поле боя. к примеру.
Какой выбор вы сами хотите сделать? Вы остаетесь или уезжаете?
Ну, вы видите, где я сижу? За столом в городе Москве, правда, и с вами разговариваю, а вы не в Москве.
Ну, поэтому для вас этот вопрос еще открыт. Для меня он зарешен. Я спрашиваю, что решаете вы?
Ну, вот я и сказал. Я-то остаюсь. Пока остаюсь, конечно.
Очень здорово. Смотрите, мне кажется, чтобы по-честному ответить на ваш вопрос, знаете, ответ на вопрос, что делать, он очень простой. Я не знаю. Я честно не знаю. Я уверен в одной штуке, что нужно, безусловно, менять и как можно быстрее менять тему разговоров и тему обсуждений, и тему размышлений. Потому что по-честному, что будет с режимом, мы все знаем. Это, в общем, понятно. Это очевидно и здесь...
Ну, не очевидно. Возможно же разные варианты.
Ну, какие?
Вот нам рисовали вариант распада. А может быть, мягкая какая-то коррекция курса, да? Опять переход к авторитаризму, к такому просвещенному. Мало ли что может случиться в голове одного человека. Мы же в черный ящик этот не можем заглянуть.
Нет, но это все равно как бы разговор все время на одном и том же уровне. Это разговор про то, даст ли царь нам послабление, или в этом году царь послабление нам не даст. Это все равно как бы...
Так жила Россия десятилетиями и столетиями.
Это правда.
Коллеги, это неправда. Ровно наоборот. Я напомню, что послабление, которое дал Николай II, закончилось революцией. Я напомню, что послабление, которое дал Горбачев, закончилось революцией.
А которое дал Александр II, не закончилось революцией.
А, потому что...
По крайней мере, в обозримом пространстве.
Это было не послабление, это были единственные более-менее серьезные институциональные реформы за всю историю России, если не считать там, каких-то робких попыток в 90-х годах.
Ладно, все-таки при Николае там тоже были институциональные реформы, но очень недолго.
При Николае II?
Конечно.
С
6 по 14.
Это было то, что не успел сделать Александр. Я напомню, его взорвали, когда у него в сюртуке лежал указ о введении представительства. Да? Вот. И вся трагедия совершилась то, что у Николая II это у Романовых это катастрофически запоздало, было абсолютно непоследовательно.
Но мы уже не при Романовых, правда? Уже и Ельцин был, и ельцинизм был, и путинизм был, и ранний путинизм, а теперь у нас развитой,
зрелый
развитой путинизм. Так вот.
Нет, любая попытка послабления вот такого осторожного и непоследовательного, а другое тут невозможно в исполнении Путина, она не прокатит, там через несколько лет все пойдет в разнос абсолютно.
Но есть же и другие кандидаты на престол, правда? Вот там Илларионов увидел в группе товарищей, которые объявили себя устами господина Иванова некоррумпированными, там, будущую какую-нибудь хунту и так далее. Возможно же и такие варианты.
Ну да, это вариант ГКЧП, если говорить об исторических аналогиях.
Но ГКЧП уже победил?
Нет, победила не ГКЧП, победила социальная пассивность.
Я к Владимиру туда хочу вернуться, в скайп. Да, мы, извините, мы вас перебили, кажется, на каком-то важном моменте, да, Володя?
Да нет, я просто очень часто ловлю себя на таком российском стремлении говорить на те темы, про которые можно порассуждать. Ну вот порассуждать про то, что будет с режимом, внутри, в общем, более-менее понятного сценария можно, это очень долгий такой интересный разговор. Но мне кажется, что настоящей темой это не тема, что будет с режимом. Он развалится чуть раньше, чуть позже. Настоящая тема это то, как ответа на которые нет. Это то, что можно сделать, чтобы сегодня помочь тем людям, которые живут в России.
Ну, вот мне, например, в Facebook, вот, мне, например, написали, да, вот, например, девушка Этери мне написала, что делать, надо разрабатывать интернет-технологии объединения единомышленников и легализовывать их. Я, правда, не очень понимаю, что такое легализовывать, потому что активистов, вышедших и пришедших куда-то физически, всегда будет меньшинство, мы не Грузия, не Литва и не Украина, увы. Вот, может быть, этим заниматься, да?
Мне так не кажется, потому что это очередная технология борьбы. Я не знаю, насколько сейчас страна, и никто не может сказать, я думаю, насколько сейчас страна близка к взрыву, насколько страна сейчас близка к социальной катастрофе.
Ну, может, она к чему-то и близка. Экономисты говорят, что есть серьезные проблемы, но ментально она точно не близка и верит в какие-то мифические победы над украинцами, справедливую войну за права русских. И, в общем, находится в таком, я бы сказал, опьяненном состоянии, как мне кажется. Поэтому... Вряд ли это близко.
Да, мне тоже так кажется. Вот. И поэтому, на мой взгляд, это не метод. А вот как помогать людям, как их вытаскивать, не обязательно из страны, но как снижать для них последствия того, что в стране будет происходить в течение ближайшего полугода-года, на мой взгляд, это самый главный и самый серьезный вопрос сегодня.
Но вы-то в своем частном бизнесе, так сказать, предлагаете им технологии другой жизни после 50 лет, я так понимаю, там фестиваль в Черногории будете проводить, возраст счастья. То есть вы им тоже какой-то опиум предлагаете, я уж извиняюсь, конечно, опиум для народа.
Ну, нет, опиум для народа я как раз не предлагаю вовсе. Если говорить о жизни после 50, то как раз наоборот. Я просто думаю, знаете, у меня есть такая любимая фраза, что после 50 наступает период жизни, когда можно хорошо жить просто за счет того, чтобы не совершать, не повторять тех ошибок, которые к этому времени уже успел совершить. Вот. Я поэтому очень люблю людей, которым за 50, потому что они совершали уже такое количество ошибок, что многое понимают довольно просто. А уж какое количество ошибок не совершал я сам, это вообще страшно сказать. Поэтому нет, как раз если говорить о возрасте после 50, то по большей части это люди, у которых правильная система ценностей, которые понимают, что, по крайней мере, прежде всего, что люди важнее и дети.
Понятно, но те, кто в Кремле, о них так не скажешь. Я к Георгию Сатарову обращусь все-таки. А вот как помочь? Да, все время Владимир говорит, вот надо думать о том, как помочь людям там, в ближайшие полгода, год, там, какой-то вот период, когда все это мракобесие, с которого мы начали разговор, оно, так сказать, становится частью жизни, и вы уже даже телевизор выключив, все равно с ним начинаете сталкиваться, ну, просто, там, я не знаю, на улице, ну, где угодно, да, вот оно проникает к вам в дом. Вы закрываете дверь, оно лезет в окно.
Да. Ну, здесь, опять же, может быть много рецептов. Я следую тому, что я могу делать. Я согласен с Кантом, который написал, по-моему, это «К вечному миру», что любые реформы начинаются с реформы в головах, и этим пытаюсь заниматься. В этом смысле я солидарен с девушкой, которая прислала свое предложение. Объединяясь только в интернете, нельзя изменить мир, но можно создать для этого условия, начиная думать, да, начиная понимать и помогать это делать людям. Ну вот я, собственно, это и пытаюсь сделать, поскольку плохо умею делать что-то другое.
Ну вот тут Георг написал нам, что Например, вопрос, нужно ли участвовать в лицемерных подтасованных выборах, в том числе ценой порой своей, ну и чужой жизни. Ну вот мы помним там гибель Бориса Немцова или, скажем, активистов, которые пытались препятствовать фальсификациям в Подмосковье, в Балашихе, и одному из них, в общем, дали так крепко, что он лишился там селезенки и вообще, собственно, человек инвалидом стал фактически.
Риск тех, кто это делает, тем больше, чем их меньше. Проблема не в том, что есть эта опасность, а в том, что в глазах тех, кто является источником этой опасности, нет опасности для них, потому что им кажется, что их много, а нас мало. И это вот проблема ровно та, о которой мы говорили несколько выше, и проблема колоссального количества возможностей это менять, в том числе участвуя в этих нечестных выборах, потому что в том числе те примеры, которые мы уже перечисляли, и пример Бориса Немцова, показывает, что эта нечестность не является абсолютно непреодолимым препятствием. Непреодолимым препятствием является наша пассивность.
Угу. Владимир, а вы как к выборам относитесь? К выборам, которые в России, выборы в кавычках?
Ну, я думаю, что, конечно, выборы в России – это выборы в кавычках. И, как бы, я, честно говоря, не считаю, что в России на сегодняшний день можно говорить не только о выборах, но и вообще о любых источниках статистической информации, как общедоступных, которым можно доверять. Я не считаю, что можно верить результатам выборов. Я как бы не вижу никаких оснований для этого. Что касается того, идти ли на выборы, контролировать их или не контролировать, я не думаю, что это может решить кто-то за того человека, который для себя принимает такое решение. Мне кажется, что нужно, чтобы люди точно и по-настоящему знали тот риск, который возникает в этой ситуации, а решение они примут сами. Никто не вправе говорить, давайте мы все пойдем, или давайте мы все не пойдем. Личное решение каждого человека, именно потому, что это огромный риск и огромная опасность. Все, что мы можем делать, это честно рассказывать людям, что они на самом деле решают.
Все-таки индивидуальное решение всегда состоит из двух частей. Сначала человек решает нечто про себя, а потом просто в силу кооперативной природы человека, колоссальным подтверждением этой кооперативности является человеческий язык, как социальное явление, неизбежно наступает вторая стадия, когда начинают искать себе подобных, и это вполне нормально, и так оно всегда и происходит, и опять же, тот же интернет является для этого эффективным инструментом, что уже неоднократно продемонстрировано.
Вот тут был тоже вопрос. Кто же все-таки задает повестку дня, является драйвером идеи изменений, и почему оппозиция чекистам всегда движется в формате чужой повестки?
Во-первых, это не совсем так. Есть такие мифы, которые очень трудно преодолевать, ну, такая типичная фишка, с которой выступает власть, что вот они такие неконструктивные, они ничего не могут предложить, более, так сказать, гигантского вранья представить себе трудно, потому что если за последние там 15 лет власть что-то разумное предлагала, то брала она это, между прочим, в обществе, а не в министерствах. Даже когда там какие-то программы, там 2020 или еще что-то, на них стоял лейбл Министерства экономики, но ваяли эти программы не бюрократы из Министерства экономики.
Ну, декларирование доходов чиновников все-таки хреновенькое, конечно, но оно существует.
Мы можем многое добавить.
Правда,
к этому.
Не изменила жизнь.
Плоская шкала налогов, которой мы очень гордимся, она была не изобретение власти, а была вброшена власти и так далее, и так далее. То, что очень любит использовать и имитировать, так сказать, сказать, борьбу с коррупцией, это, значит, экспертиза законодательных актов на коррупциогенность.
Публичные торги там всякие.
Да, это все было придумано за пределами власти. Колоссальным различием нынешней ситуации от начала 90-х является то, что существует огромное количество весьма качественных наработок по поводу того, что и очень важно, как надо делать.
Делать после Путина.
Да, и вместо.
Да, так а повестка, значит, есть?
Повестка есть. Другое дело, что, ну, так сказать, ее очень трудно противопоставлять по двум причинам. Потому что нету нормального публичного диалога по этому поводу, общедоступного. А если говорить о доступных каналах, интернет и так далее, то эта самая альтернативная повестка, извините, самая скучная из того, что любой человек, входящий в интернет, может там найти. Поэтому дальше начинается проблема восприятия, а не проблема наличия или отсутствия.
Ну, можно еще уточню. А вы бы, как Леонид Гозман, например, пошли бы в эфир какого-нибудь Соловьева или Норкина, чтобы сказать несколько честных фраз и быть там захлопанным и засвистанным? Вот о площадках.
У меня повышенное чувство брезгливости. Мне с моими крохотными амбициями достаточно там моих подписчиков в Фейсбуке, их довольно много, и с учетом еще к тому же друзей, их подписчиков и так далее, поэтому я этим ограничиваюсь.
Я к Владимиру Яковлеву теперь. Владимир, вот я тут тоже вижу в Фейсбуке, мне написали, что что-то разрабатывать и легализовывать надо за пределами России, будь у заинтересованной части населения возможность, поток в свободный мир был бы полноводнее, а сидеть и наблюдать, когда захлопнется форточка из российского болота, это контрпродуктивно.
Но вот тут ключевые слова «сидеть и наблюдать». Если вы собираетесь сидеть и наблюдать, то лучше, конечно, линять.
Владимир, я к тому, что вы фестиваль, например, проводите в Черногории, а не в России. Но я вот все подкалываю. Ну, не в Сочи, да. А можно было в Сочи, там много места, всякие олимпийские объекты, там тепло.
Ну, знаете, между, во-первых, давайте скажем так. Исходя из того, что я говорил до последнего времени, вряд ли меня можно заподозрить в том, что я буду проводить семинар в Сочи.
Безусловно.
Это во-первых. Во-вторых, Георгий, да, я вот в отношении...
Я знаете, почему про Черногорию, Володь? Я извиняюсь. Потому что в Фейсбуке сам Марат Гельман мне написал, скажите про фестиваль в Черногории. Ну, я сказал.
Хорошо, да, спасибо. Михаил, вы, кстати, приглашены. Я очень надеюсь, что мы вас там увидим вот, и вместе повеселимся в не Сочи.
Хорошо.
Я хотел сказать, что... Если я согласен в отношении с вами, очень согласен вот в этой постановке вопроса, что если оставаться и просто сидеть, ничего не делать, то лучше ли нет? Мне просто не кажется, что это нелегитимный выбор. Мне кажется, что в этом, собственно, и состоит выбор, который нужно делать очень честно. Либо оставаться и понимать, что ты остаешься для того, чтобы как-то бороться с этим, и это жертвенная история. Либо уезжать для того, чтобы нормально жить. В этом, вообще говоря, и состоит выбор. Мне кажется, что варианта, когда ты остаешься и надеешься на то, что ты будешь хорошо, расслабленно, классно жить в России, потому что все в ближайшее время изменится, вот этого варианта на самом деле нет.
Я не согласен с этим. Во-первых... я перебил, да?
Ничего.
Можно. Нет, абсолютно нет. Мне
надо учить. Во-первых, существует много вполне легитимных способов выражать протест и несогласие. Это раз. Хотя... Я готов согласиться с возможным возражением. Какая разница, легитимные или нелегитимные, все равно, если им сильно захочется, то они сделают то-то, то-то и то-то.
Это... Чтобы были нелегитимные. Чтобы были иностранные агенты, нежелательные организации, там криминализация различных протестных действий. Работают и работают, ночи не спят.
Да. Дело не в этом, даже им и не нужен какой-то специальный закон для того, чтобы убить куда-нибудь человека. Можно
да, некоторым даже не нужен никакой закон или даже приказ, чтобы убить человека.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот, но здесь существенно то, что одному нашему общему знакомому сказал один полковник МВД на митинге: пока вас выходит там 30 тысяч, мы вас будем лупить. Когда выйдет 500, мы присоединимся к вам.
500 тысяч у нас.
Ну да, 500 тысяч. Значит, вот эта проблема безбилетника, как говорят специалисты по институциональной экономике. Я готов сидеть и наблюдать, потому что нас недовольных очень много, и кто-то это сделает за меня. Спасибо. Поскольку так рассуждает по известным нам законам природы большинство, то вот и остается эти 30 тысяч, а не получается 500 тысяч. Значит, вот моя задача это людям объяснять и говорить, что надо преодолевать проблему безбилетника, что я неоднократно уже делал. А это там начинается другое качество. Опять же, тут я ничего не изобретаю и не фантазирую. Мы это уже проходили, господа.
Когда же?
Ровно 20, там, или сколько у нас, 25 лет назад.
Вот вам они и скажут, за что ж мы боролись. Мы боролись, а получили вот, смотрите что, да?
Вот,
да, и о недостатках. И припомнят вам Ельцина.
А я припомню им их, потому что тогда психология была именно такая. Я оторвал свой зад, проголосовал за Ельцина, а дальше все должен сделать он. Я свой жизненный выбор осуществил. А дальше все вот должен делать Ельцин. Вот это есть кардинальная ошибка. И именно об этом я говорил в начале. Потому что с момента этого выбора и с момента вот этого коллективного осознанного голосования все только начинается, а не заканчивается этим.
А может быть, проблема в том, что выросло новое поколение, которое вот этого, как пишут, густого совка не застало и хочет в нем побывать. Ну и вот побывает теперь.
Не-не-не-не, вот я бы не
потратив и жизнь, и время.
Нет, мне это новое поколение как раз нравится, и в них то, что они все-таки росли в условиях относительной свободы, это существенно, и в них заложено очень много позитивного, на мой взгляд.
Просто есть, знаете, такое противоречие. Вот я не знаю, как Владимир на это отреагирует. И противоречие как раз в том, что сказал Георгий. Они росли в условиях свободы,
относительной
свободы, а количество несвободы в России прибавляется.
Ну, знаете, я, во-первых, согласен с тем, что повторение. Россия вообще весь последние 80 лет ходит по кругу, три раза повторяя один и тот же цикл. Но интересно, я не знаю, я в последнее время довольно много брал интервью у разных людей, так получилось, и я все время, мне было интересно у людей, которые, как бы это сказать, смотрели этот сериал с самого начала и остались в здравом уме и трезвой памяти, я с большим интересом спрашивал, в чем, как они думают, была основная ошибка. И, на мой взгляд, вот по всем этим разговорам с людьми знающими и умными, я вообще согласен с тем, что говорит Георгий. Мне кажется, что ошибок было совершено две, на самом деле. Одна из них заключалась в том, что в 90-е мы все много думали и много боялись узурпации власти, а нужно было бояться не узурпации власти, а узурпации продаж природных ископаемых, потому что власть для сегодняшнего режима – это на самом деле не самоцель, это средство поддержания бизнес-операций. Скорее статья расходов, чем статья доходов. Скорее то, на что надо идти ради того, чтобы поддерживать финансовый поток. И в этом смысле, на мой взгляд, чрезвычайно интересная идея заключается в том, что сегодняшняя Россия полностью абсолютно соответствует абсолютно всему списку признаков колонизированной страны. по подчиненности судебной полицейской системе руководству страны, по низкому уровню образования, по выдавливанию и подавлению собственной общественной элиты. Ну, просто есть список, вот как бы, да, там можно в школьном учебнике взять, как бы, признаков колонизированной страны. Россия сейчас соответствует от начала до конца по каждому пункту, потому что Россия сегодня, вообще говоря, колонизированная страна, колонизированная просто внутри, колонизированная собственным правительством, а не внешней державой. И это одна ошибка. А вторая ошибка, на мой взгляд, и она касается вот как раз того, о чем вы говорите, о том, что люди не знали совка. Мне кажется, что в 90-е было много вопросов, было много интересных идей, кто-то чего-то доказывал, мы строили бизнес, зарабатывали деньги, но то, чего не было сделано, это не было сделано абсолютной и однозначной, неоспоримой после этого новой системы ценностей. Ее создано не было. Не было по-настоящему, как бы сказано, признаны ошибки, которые были совершены. Не был убран мавзолей. Не была создана та новая система ценностей, которая много раз проговорена и абсолютно общепринята и неизменна.
Хорошо, давайте Георгию Александровичу дадим ответить. Значит, два пункта, да?
Да, я понял. Я полностью согласен.
Нефть и декоммунизация.
Я полностью согласен по поводу мозгов. И это довольно понятно. Это перекликается и с Кантом, и с тем, что я говорил про
и
это.
И с тем, что на Украине делают.
И, да, совершенно верно. И уже рассказано про боязнь влиять на мозги, когда в изложении Гайдара, Гайдар в изложении Чубайса, Чубайс, а может быть оба раздельно приходили к Ельцину и говорили, что вот нужно значит, на мозги влиять, а Ельцин говорил, что агитпроп я не позволю создавать и так далее. Хотя там, между прочим, существовали альтернативные решения, ровно то, которое было в Германии после краха фашизма, я имею в виду Западную Германию, когда силами общественных организаций людей обучали демократическим ценностям и методам, способам жизни в нетоталитарном обществе. Это было частью, между прочим, плана Маршалла. Я не согласен с тезисом, что главной ошибкой была допущение узурпации продаж природных ископаемых, потому что в 90-х годах это было абсолютно неактуально, потому что продажа природных ископаемых особого удовольствия не приносила, особенно бюджету, в первую очередь. А вот когда цены вновь выросли, извините, было уже поздно. И поздно не потому, что кто-то узурпировал, а потому что, наоборот, в ельцинские времена происходила диверсификация. Раздавали эти, значит, вот этот бизнес этим занимается, этот бизнес...
Но Путин стал собирать
скидывало. Все,
да,
под
государство.
Путин начал собирать и в условиях, когда он мог это собирать беспрепятственно. И ошибки были связаны именно с тем, что появились возможности делать это беспрепятственно.
Хорошо, я вам специальный вопрос от Елены, вашей знакомой, посылаю. Если бы у Сатарова была машина времени, он перенес сейчас 97-й год, когда был помощником Ельцина, что бы он делал, зная нынешнее кошмарное, в кавычках, будущее страны, чтобы это будущее предотвратить? Об ошибках.
Ну, во-первых, я попросил бы меня перенести несколько раньше, и ту реформу бюрократии, которую мы начали в 97-м году и так и не смогли осуществить, нужно было начинать, ну, там, в 92-м, грубо говоря. Это первое. И второе, конечно, это судебная власть как... основной институт, который нужно кардинально менять и усиливать, и так далее, и так далее. Ну, а про третье я уже говорил, это мозги.
Хорошо, и буквально по короткому ответу, вот Алена спрашивает, что у нее ощущение, что мы на грани грандиозных событий, что-то вот в воздухе такое, и что-то должно случиться. Владимир, у вас есть такое ощущение?
И да, и нет. У меня есть такое ощущение, которому я очень боюсь доверять и очень боюсь ему следовать, потому что, например, мой отец прожил с этим ощущением всю жизнь.
Да, Георгий Сатаров, пожалуйста.
Я думаю, что сейчас процессы идут быстрее, чем те процессы, которые стартовали в конце 50-х прошлого века. Поэтому я думаю, что то, что вот те кардинальные изменения, которые чувствуются и ожидаются, они на моей жизни произойдут точно, хотя человек уже довольно зрелый.
Ну, в возрасте счастья, как говорит Владимир Яковлев, создатель «Коммерсанта», и Георгий Сатаров был у нас в эфире. Спасибо всем.